Я думаю, что вы уже открыли ваши Библии, и ваши Библии уже открыты именно на послание к Галатам. Перед нами 5 глава. Находясь сейчас в 5 главе послания апостола Павла к Галатам, мы перешли из части, говорившей о оправдании верой, в новую часть, в практическую часть о освящении Духом Божьим. И вот апостол Павел говорит нам, чтобы мы стояли в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергались игу рабства. Христос сделал нас свободными. Но спрашивается, или, может быть, вы спросите, от чего же освободил нас Христос? Имеется несколько, так сказать, вещей, о которых Павел уже упоминал в этом послании. В 4 стихе 1 главы мы читаем, что Господь наш Иисус Христос отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Освобождение, друзья, освобождение не по закону, но по воле Бога. Бог захотел освободить нас от этого лукавого века, и Он освободил нас от него, чтобы нам не быть слугами этого века. Потом мы освободились от того, чем мы были согласно нашей природе. В 20 стихе 2 главы апостол Павел говорил: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Видите, друзья, апостол говорит: «Не я живу, но живет во мне Христос». Вы и я не можем жить христианской жизнью, но Христос может жить этой жизнью, потому что Он живет в нас. Что за удивительная сила Божья, делающая нас свободными от самих себя? Христос освободил нас также от проклятия закона. Мы читаем в 13 стихе 3 главы: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». Друзья радиослушатели, мы освобождены от всякого осуждения закона, от его проклятия. Мы освобождены от самого закона. Почему? Потому что в стихах 4 и 5 4 главы так и написано: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». И когда здесь речь идет о искуплении, друзья, именно идет речь о освобождении. Мы освобождены от той системы, в которой народ израильский находился более 1000 лет. На соборе в Иерусалиме, как читаем об этом в 15 главе Деяний апостолов, Петр во всеуслышание заявил: «Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы, учеников, иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы?» Христос освободил нас от бремени закона и от его проклятия. Он освободил нас от наших преступлений. Мы воскресли в нем. Мы спасены в грядущих веках. Но прочтем теперь из послания к Ефесянам 2 главы, где написано: «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». В духе, друзья, все это уже совершено. И Бог делает это реальным в нашей жизни. Вот что делает благодать Божья по отношению верующих. Мы не можем ничего добавить к этому. Если бы мы в делах закона искали оправдания, тогда соблазн креста прекратился бы. Крест Христов является соблазном, друзья, соблазном для гордого человека, для его морали, потому что он говорит ему, что своими делами человек не может оправдаться. Крест является соблазном для его философии. Почему? Потому что обращается к его вере, а не к его интеллекту. Крест является соблазном для его жизненного опыта, потому что истины креста Христового открываются детям. Крест является соблазном для стоящих на высоком общественном положении. Почему? Потому что Бог избрал бедных и кротких. Он является соблазном для человеческой воли, потому что призывает к безоговорочной ее капитуляции. Крест показывает чрезмерную греховность человеческого сердца. Он говорит, что мы должны родиться свыше. Это было почти оскорблением для фарисея Никодима, пришедшего ночью к Иисусу, когда Иисус сказал этому от ног до головы религиозному человеку, что он должен родиться свыше. В этом кроется причина, что многие проповедники, говорящие о рождении свыше, имеют неприятности от некоторых членов их общин, которые не хотят быть рожденными свыше. Они чувствуют себя достаточно хорошими, и слово о возрождении свыше является оскорблением для них. И вот апостол Павел говорит, что мы призваны к свободе, только бы свобода наша не послужила поводом к угождению плоти, друзья. Вот что делает Евангелие, Евангелие благодати для верующих. Она освобождает нас от делания того, что неверно. Благодать не освобождает нас для греха. Наоборот, она освобождает нас от греха. И освобождает нас, в самом деле, чтобы мы жили чистой, святой жизнью. Верующий угождает Богу не как раб, но как сын угождает своему отцу, так и он. Он делает то, что Бог хочет. Он делает это не из-за страха, но из-за любви. Бог является для него не врагом, а другом. Бог любит его, и он служит Богу не по принуждению, как это делают те, которые под законом, но чувствуя к Богу благодарность за спасение и, конечно, имея любовь к Нему. Друзья, уважаемые, как всегда, в середине программы делаю эту паузу, чтобы напомнить всем тем, кто, может быть, только что присоединился к нам, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции». Программа выходит в эфир ежедневно, в это же время и на этой же волне 5 раз в неделю. У микрофона с вами с этой стороны эфира Александр Захария. Я продолжаю наше изучение Священного Писания Библии, а именно 5 главы послания апостола Павла к Галатам. Я только что выше сказал, что мы полюбили Бога, и теперь мы живем не под страхом, не под каким-то давлением, но именно потому, что Он любит нас, и мы любим Бога. Мы полюбили Христа больше всего. Он достойнейший нашей любви. На любви основано исполнение Его заповедей. Он сказал: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Закон никогда не в состоянии родить в сердце любовь, друзья. Он производит гнев. Все те, которые основываются на законе, обычно бывают людьми сухими, жесткими и требовательными. Для них любовь, прощение и благодать не имеют никакого смысла. Закон порождает в них отрицательное добро. Под законом человек говорит: «Я не делаю того, я не делаю этого». Но что же человек делает? Он находится, друзья, в состоянии страха и озлобления. Бог никогда не возвышает подзаконного до уровня положительного добра, где он мог бы делать то, что Богу угодно. Верующий же человек любит угождать Богу. Бог хочет, чтобы мы жили и служили Ему по любви, а не по принуждению, не по страху. В 16 стихе апостол Павел обращается к галатам и говорит: «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Он не говорит нам, как это поступать по духу, но он ставит перед нами величайший принцип. И он говорит, что если мы хотим по этому принципу жить и ходить, мы не будем исполнять вожделений плоти. Вожделение плоти здесь включает все, что делается с целью угодить плоти. Например, тратить время перед маленьким и идиотическим ящиком, который мы называем телевизором. Не поймите меня ошибочно. Я здесь указываю лишь на сильную наклонность человека угождать желаниям своей плоти, пренебрегая духовными запросами души. Тратя свое время, драгоценное время, ваше время, которое вы могли бы употребить для духовной жизни или вообще, чтобы отдохнуть интеллектуально или же вообще духовно и физически отдохнуть, вы проводите много времени, вы тратите это прекрасное время на это зрелище. В стихе 17 нам говорится: «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Нам очень важно обратить внимание на эту борьбу, друзья. Верующий имеет новую природу. Это то, что наш Господь имел в виду, когда говорил Никодиму: «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». Верующий, получивший новую природу, имеет также и свою старую природу, как вы знаете. И вы не можете устранить эту старую природу от себя. Идея, что вы можете устранить ее от себя, является, конечно, трагической и глубокой ошибкой. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. И истины нет в нас, говорит Иоанн. Кто говорит, что он уже совершенный, тот лжет. Мы имеем две природы, друзья. Они противятся друг другу. Испытывали ли вы это в вашей жизни? Наверное, испытывали. Старая природа не покоряется Богу. Она враждебно относится ко всему духовному. Новая природа охотно воспринимает всякое действие Божьей благодати. В 18 стихе апостол говорит: «Если вы духом водитесь, то вы не под законом». Дух Святой возносит вас на высший уровень, выше действий вашей старой природы, которая находится в рабстве закона. Дела плоти известны, они – суть. И дальше идет перечисление дел плоти, друзья. Подается длинный список этих плохих дел. Вначале перечисляются сенсуальные грехи – прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Прелюбодеяние, как вы знаете, это измена супружеской верности. Блуд – это то, что в наше время выросло уже в проституцию. Нечистота – это грех сладострастия. Нечистота мыслей, чувств, порнография и тому подобное. Непотребство – это то, что человек делает в поисках сладострастия. Дальше идут религиозные грехи. Идолопоклонство – это поклонение идолам. Идолом может быть не только изображение божества, но и деньги, богатство. обожествление человека и поклонение людям, или же преклонение пред ними. Нормально, на первом месте должен быть всегда Бог. Все, что занимает первое место у человека, то место, где должен был находиться Бог, является его идолом. Осторожно, друзья, с этим. Дальше идет волшебство. По-гречески это будет фармакея. Мы называем это аптекой. Очень мало лекарств из тех, которые люди употребляют, действительно помогают им. Значительное большинство из них приносят вред. Чистая и непорочная жизнь человека перед Богом укрепляет здоровье. И человек лишь в редких случаях будет искать помощи в медицине. Но посмотрите, друзья, радиослушатели, снова на это слово «фармакея». Все, что касается именно к этим травам, которые сегодня люди курят, например, это и является наркомания, которая приводит человека как бы в это страшное волшебство. И оно в самом деле человека порабощает, потому что сатана обманным образом дает человеку все эти травы, он курит, а потом поклоняется сатане, разрушает свою жизнь, своей семьи, жизни, общества, и саму жизнь в себе разрушает. И, в конце концов, уходит в вечность на вечные муки. Это страшное положение человека, который занимается именно фармакеей, друзья. Потом идут социальные грехи, как вражда, ссоры, гнев, разногласия, соблазны, ереси, ненависть. Эти грехи проникают и в церковь, друзья, производя группировки, деления. Ереси – это извращение Писания, друзья. Ненависть ведет к убийству. Ненавидящий брата виновен в убийстве. И, наконец, даны личные грехи, такие как пьянство, бесчинство и так далее. Верующие, как мы знаем, не пьют, не бесчинствуют, но в их старой природе сохраняются зачатки этих грехов. Как важно верующим жить по духу! Апостол Павел не перечисляет всех грехов, но он предостерегает. «Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют».